говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Перемирие с талибами. Кто в Пакистане почувствует себя в безопасности? В чем причина ухудшения отношений между Чехией и Францией? Идеальные соседи. Как Грузии и Азербайджану удается избегать серьезных проблем? И много ли в России счастливых многодетных семей? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пакистанские талибы объявили во вторник постоянное, то есть, лучше сказать, неограниченное временными рамками перемирие в долине Сват на северо-западе страны. А в понедельник пакистанская армия получила приказ прекратить операции в этом районе. Талибы, которыми руководит исламский лидер Фазлулла, также заявили, что в качестве жеста доброй воли освободят троих заложников, двое из которых полицейские. И все это результат того, что 16 февраля пакистанское правительство решило установить в долине исламское правосудие, то есть ввести законы шариата, как того и добивались талибы. Событие вызвало смешанную реакцию в экспертном и политическом сообществе. Но сначала краткая история конфликта в долине Сват, как ее отслеживает агентство Рейтер. Вооруженная исламистская оппозиция появилась в долине Сват, одном из самых популярных туристических мест Пакистана в прошлом, в конце 80-х годов. Ее возглавлял Маулана Суфи Мухаммад, духовный лидер, проповедующий ваххабитскую школу исламской мысли. Первое восстание его группы было жестоко подавлено тогдашним премьер-министром Пакистана Беназир Бхутто. В 2001 году, так и не добившись исламского закона в долине Сват, Маулана Суфи с несколькими тысячами сторонников отправился в Афганистан защищать шариатские суды афганских талибов от американских войск. Попытка оказалась неудачной, и клерик вернулся в Пакистан, был арестован властями и просидел в тюрьме до 2008 года. Его освободили, поскольку он поклялся, что будет добиваться исламского законодательства исключительно мирными средствами, и поскольку новое правительство Пакистана не видело другой возможности справиться с вооруженным восстанием в долине Сват, которое поднял зять Мауланы Суфи Маулана Фазлулла. Восстание это вспыхнуло после того, как в столице страны исламские экстремисты захватили Красную мечеть. Эта группа также добивалась введения законов шариата, только в самом Исламабаде. Попытка заключить перемирие с Фазлуллой успехом не увенчалась. За время того перемирия долина Сват стала окончательно опасным местом. Боевики развернули террор, убивали и обезглавливали политиков, певцов, военных и просто людей с ними несогласных. Было уничтожено около 200 школ для девочек. Компания пропагандировалась захваченной Фазлуллой местной радиостанцией. Ее так и называют теперь «Радио Мулы». Всего же за время конфликта с 2007 года около 1200 человек погибли и до полумиллиона покинули свои дома. Не случайно поэтому руководство НАТО высказало опасение, что новое перемирие лишь даст возможность талибам и Аль-Каиде перевести дух и собрать силы. Эти опасения пытаются сейчас рассеять на правительственном уровне. Представитель Министерства обороны Пакистана генерал-майор Атар Аббас заверил, что ничего подобного не будет.
Лидер движения дал все гарантии, что он будет лично добиваться разоружения талибов. Так что сейчас ситуация не похожа на прошлое перемирие. В прошлом, да, они провели реорганизацию, перегруппировались, укрепили свои позиции, и когда нам опять пришлось проводить операцию, мы встретили мощное сопротивление.
Однако не стоит забывать, что именно часть пакистанских военных и межведомственная разведка поддерживали в свое время талибов. Представитель правящей национальной партии Авами Захид Хан тоже сказал в интервью «Радио Свобода», что страхи напрасны, что правительство Пакистана уже пытается объяснить это западным лидерам.
Они рассматривают всю эту ситуацию, как будто это то же самое, что режим талибов в Афганистане. Мы пытаемся объяснить дипломатам, что мы не вводим в Пакистане новый закон. Мы заключили соглашение в рамках пакистанского законодательства и Конституции, и мы попытаемся не добавлять новых забот международному сообществу.
И местные радикальные лидеры в долине Сват говорят о том, что атмосфера страха сменяется атмосферой надежды. Представитель движения за установление шариата Амир Эзат Алам сказал в интервью моим коллегам из радиостанции «Свободный Афганистан».
Нашей реальной целью было установить законы шариата в регионе Малаканд. Этого добивались все мусульмане Малаканда, и это было достигнуто. Так что никто не может теперь говорить, что он против этого.
Что же будут представлять собой эти самые новые суды в провинции на границе с Афганистаном? Юристы говорят, что результат может быть именно создание системы, подобной афганской. Вплоть до того, что женщины не будут иметь права не только на образование, но и на передвижение по городам и деревням, если только их не будет сопровождать мужчина. Ну и, конечно, будет введена бурка. Пакистанская конституция требует, чтобы все законы в стране отвечали принципам ислама. Однако это не помешало стране сохранить большую часть уголовного кодекса времен колониального господства Великобритании. Почему люди ей недовольны? Объясняет пакистанский журналист Имтияз Гуль.
В Пакистане в целом на практике применяется англосаксонский уголовный кодекс. А в данном случае мы говорим о системе юстиции, которую предусматривает исламский шариат. И люди требовали именно этого, потому что им не нравилась практика существующей пакистанской судебной системы. Она слишком медленная. По исламскому законодательству суды должны рассматривать дела и выносить решения в течение 4-6 месяцев.
Но кто будет вершить это исламское правосудие?
Возглавлять суды будут профессиональные судьи, только их будут по-новому называть. В то же время им в помощь будут даны местные религиозные деятели, с которыми те смогут проконсультироваться. На практике это будет означать, что они станут принимать решения после консультаций с местным сообществом, с местными религиозными лидерами.
А что, если решения этих судов будут противоречить пакистанской конституции?
Их решения не будут стоять над пакистанской конституцией. Над ними будет стоять более высокий суд, в который всегда можно будет подать апелляцию. У нас есть 4 суда провинций, включая один суд в Пешаваре. Так что любое решение местного суда можно будет обжаловать в суде высшей инстанции, а может быть и в Верховном суде Пакистана.
Пакистанские журналисты Имтияз Гуль. Правоведы рассматривают ситуацию несколько более жестко. Камран Ариф – юрист из Пешавара, член исполнительного совета Пакистанской комиссии по правам человека. Для него основная юридическая проблема состоит в том, что местные судьи получат право оценивать законы, изданные парламентом.
Основным принципом пакистанской конституции всегда было то, что мы говорили – ислам – верховный закон в Пакистане. Но мы при этом не давали права местным судьям определять, что собой представляет исламское законодательство. То есть в конституционном смысле закон создавался парламентом. В нем есть институты, которые дают советы парламентариям, что соответствует исламу, а что нет. Более того, есть Верховный суд и есть Федеральный суд шариата, которые рассматривают законы с точки зрения их соответствия исламскому законодательству. И большинство законов уже были реформированы или дополнены в соответствии с этими требованиями.
Но в чем все-таки угроза в создаваемой системе?
Сейчас впервые в нашей истории мы перешли барьер. Мы даем право самым низшим судьям решать, что из себя представляет исламский закон. Он, судья, может пересмотреть закон. И если он чувствует, что, по его мнению, этот закон не соответствует нормам ислама, он может его просто выкинуть. Для меня, по крайней мере, это нечто, что выходит за рамки Конституции. Я бы сказал, что правительство северо-западной пограничной провинции разменяло свой суверенитет на, в лучшем случае, перемирие с боевиками.
А как же право на обжалование решений низших судов?
Процесс апелляции описан в судебной процедуре, но на деле это право будет принадлежать специальным судьям в высшем суде провинции в Пешаваре и в Верховном суде. И, конечно, судьи будут следовать закону. Но если судьи низших судов по закону могут выбрасывать в корзину законодательство страны, то это не может не вызывать беспокойства, даже если при этом есть возможность апелляции.
Так какое будущее ждет долину Сват, по мнению пакистанского юриста и правозащитника?
Женщины, в конце концов, будут ходить в школы, я в этом не сомневаюсь. Но некоторые ограничения останутся. Я думаю, женщин заставят ходить в бурках. И если эти законы вступят в силу, и если им будет дано право верховенства, то женщинам не будет разрешено выходить из дома самостоятельно, без сопровождения родственника мужчины. Можно ожидать чего-то подобного. Я думаю, что это будет нечто очень и очень похожее на ситуацию в Афганистане под контролем талибов.
Юрист из Пешавара и член исполнительного совета Пакистанской комиссии по правам человека Камран Ариф. «Триумф пакистанских экстремистов» называется статья в американской «Лос-Анджелес Таймс». Ее автор – живущий в Лахоре журналист Ахмед Рашид. В прошлом году Рашид опубликовал книгу «Погружение в хаос. США и провал государственного строительства в Пакистане, Афганистане и Центральной Азии». Он писал это год назад и оказался прав. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В минувшие выходные в Берлине состоялась встреча в верхах ведущих государств Европейского Союза в порядке подготовки саммита «Большой двадцатки», который пройдет в апреле в Лондоне. Берлинская встреча была посвящена не только мерам урегулирования финансовых рынков, но и преодолению протекционистских настроений в Европе, проявившихся, в частности, в некоторых предложениях президента Франции Николя Саркози по преодолению нынешнего экономического кризиса. Подробнее об этом рассказывает Ефим Фиштейн.
Подводя итог берлинской встречи в верхах, канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что в условиях кризиса единство Европы должно проявиться и в коллективном неприятии протекционизма в любых его проявлениях. Обозреватели усматривают в этом намек на недавние попытки французского президента Николя Саркози в одностороннем порядке ввести некоторые меры по охране французского рынка, в частности, вернуть во Францию автозаводы, давно развернувшие производство в других странах Евросоюза. Чехия, на территории которой монтируются автомобили ряда французских марок, восприняла такие намерения как очередной афронт Саркози, недовольного тем, что чехи, председательствующие нынче в Евросоюзе, лишили его лидерского положения в Европе, на что он весьма рассчитывал. Наблюдатели отметили, что на Берлинском саммите между бывшим и нынешним председателями Евросоюза царили весьма прохладные отношения. Мирек Тополанек и Николя Саркози друг друга в упор не видели. Я созвонился с нашим корреспондентом во Франции Семеном Мирским, чтобы спросить, какой виделась берлинская встреча французской общественности. Не воспринимается ли реакция Европы на планы французского президента как холодный душ? Не снижает ли это его популярности дома? Семен Мирский.
Популярности дома берлинская встреча и ее весьма негармоничный исход во Франции не снижает, ибо сработал очень известный в таких ситуациях инстинкт, когда люди должны решить, с кем они, собственно, защищают ли они интересы чешских или французских рабочих. Я сказал бы, что речь идет о столкновении европейского идеализма с национальным эгоизмом. С фоном о том, как поссорился Николя Саркози с премьер-министром Чехии Мирком Тополяником, это частный случай того, что происходит сейчас в Европе в целом. В недавнем выступлении по французскому телевидению президент Саркози сделал такое вот заявление. Если вы строите французский автомобильный завод, скажем, в Индии, для того, чтобы продавать продукцию этого завода индусам, то все в порядке. Но если продукция автозавода определенной французской фирмы, действующей на территории Чехии, поступает потом для сбыта во Францию, то здесь мы имеем дело с неоправданной странной ситуацией. Так говорил Саркози. Идея Саркози возвратить этот завод на территорию Франции, что равнозначно потере тысяч рабочих мест в Чехии, не могла, разумеется, не вызвать реакции со стороны правительства Чешской Республики. Она однозначно негативна. И возвращаясь к вашему вопросу, Ефим, разумеется, Мирек Тополяне, который возглавляет сегодня Евросоюз, выразил свое недовольство, и это недовольство разделяют далеко не только члены чешского правительства, но оно находит отзвук и в других странах Евросоюза, весьма недовольных политикой Саркози.
Для полноты информации к этому следует добавить, что французские автозаводы Peugeot и Citroën переехали в Чехию не только потому, что рабочая сила здесь дешевле, но и потому, что правительство предоставило им особо льготный режим, освободив их от налогов на годы вперед и предоставив им безвозмездно площади под застройку. Если бы французы сейчас уехали, прикарманив все эти льготы, это воспринималось бы как мошенничество. Особенно здесь, в Чехии, которую те же французы годами убеждали, что Европейский Союз – это одна семья, и совершенно не важно, где что производится. Причем именно на этом основании Брюссель лишил Чехию сахарного или стекольного производства, традиционного для страны. Но это так к слову. Франция очень рассчитывала на то, что Чехия фактически фактически будет председательствовать Евросоюзу под ее диктовку. Когда стало очевидно, что чехи не собираются быть ничьей марионеткой и проводят собственную политику, близкая к правительству французская печать взяла крайне критический тон по отношению к новому председателю ЕС, обвиняя его во всех смертных грехах. Замечают ли французы, что этот взгляд не разделяется большинством в Евросоюзе? Не собирается ли правительство Франции корректировать свою позицию? Семен Мирский.
Ответ на этот вопрос, Ефим, мы узнаем, скорее всего, только 1 марта, когда в Брюсселе состоится саммит Европейского Союза. Этот самый знаменитый антикризисный саммит, который, по словам Саркози, должен будет все расставить по местам и покончить с ссорой, которая сегодня бушует в лоне Евросоюза. До этого будут, я полагаю, как и что мы сейчас наблюдаем, отдельные стычки, отдельные столкновения, идущие главным образом по линии Прага-Париж. И я хотел бы, для того чтобы дать некоторое представление о том, как выглядит эта холодная война между Прагой и Парижем, так считает один французский комментатор, я хотел бы очень коротко процитировать статью, которая появилась в последнем номере воскресной парижской газеты «Журнал Дюмонж». «Французы заберут у нас свой завод», опасаются чехи. И далее. «Активизм Никола Саркози во главе Евросоюза не прошел бесследно. Со времени передачи эстафеты в руки чехов 1 января этого года отношения между новым председателем Евросоюза и Францией значительно осложнились, и слова французского президента о необходимости вернуть автозавод на территорию Франции еще больше углубили пропасть. Скажу лишь, что, как всегда в подобных ситуациях, реальный конфликт интересов возрождает стереотипы, которые совсем еще недавно казались канувшими в прошлое. Причем стереотипы, судя по всему, изобилуют не только во Франции, но и в Чехии. Здесь, во Франции, особенно достается президенту Чешской Республики Вацлаву Клаусу, которого обвиняют в принципиально враждебном отношении к Евросоюзу, приводя в качестве доказательства тот факт, что президент отказался поднять над своей резиденцией флаг Европейского Союза, как до сих пор поступали главы всех государств и правительств, председательствовавших в ЕС.
Таков взгляд из Парижа нашего корреспондента Семена Мирского. Польша, хоть и является одной из самых крупных стран-членов Евросоюза, на берлинскую встречу приглашена не была. Она ведь не член Большой Двадцатки. Мне показалось любопытным узнать именно польское отношение к франко-чешскому спору видного польского журналиста, сотрудника Варшавского радио Аурелиуша Марека Пензиволя. Я спросил, как были восприняты в Польше протекционистские предложения президента Саркози.
Первое соображение, которое в этой связи приходит в голову, поляков задело, что их в Берлин вообще не пригласили. По существу вопроса о протекционизме могу сказать следующее. Реакция польской общественности неоднозначна. С одной стороны, как и любой другой народ, поляки – ярые противники протекционизма в тех случаях, когда это негативно задевает их интересы. С другой стороны, как только речь заходит об охране своего собственного внутреннего рынка, они совсем не против подобных мер. Яркий пример тому – кампания, которую развернула нынче оппозиционная партия «Право и справедливость», призывая поляков покупать только изделия отечественного производства. Нам, полякам, пришлись не по душе призывы французского президента вернуть на родину производство автомобилей «Peugeot» и «Citroën», которые сейчас выпускаются в Чехии. Но когда нам кажется, что возведение охранных барьеров помогло бы сохранить несколько рабочих мест в Польше, мы все, как один человек, голосуем «за».
А как воспринимает польская общественность попытки Николя Саркози выступать от имени всего Евросоюза, несмотря на то, что срок французского председательства закончился? Аурелиуш Марек Пензиволь.
Польская общественность и средства массовой информации не могли не обратить внимания на попытки Николя Саркози остаться лидером номер один Европейского Союза и после окончания его председательства. Тем более, что с точки зрения СМИ его трудно не заметить на политической сцене. Он достаточно яркая и динамичная фигура. Его кипучая деятельность нравится СМИ и нравится людям. Гораздо меньше нравится полякам тот факт, что Николя Саркози пытается любой ценой заменить заместить чехов в должности председателя ЕС. Важен здесь не столько польский взгляд на Саркози, сколько оценка чешского председательства в ЕС. Чехия — первая страна бывшего советского лагеря, которая председательствует в Евросоюзе, и ее опыт для нас крайне важен. Ведь рано или поздно и Польше доведется пройти это испытание.
Так как же поляки оценивают предварительные результаты чешского председательства в Евросоюзе?
С самого начала мы могли наблюдать нападки Франции, которая явно хотела сохранить за собой влияние на Евросоюз, попытки перенести центр тяжести исключительно в еврозону, где у Франции большой политический вес. Французская печать отмечала главным образом недостатки и ошибки, якобы совершенные чешскими политиками в ходе газового конфликта между Россией и Украиной и конфликта вокруг сектора газа. Но нападки прекратились, когда стало ясно, что на чешское председательство выпали исключительные кризисные ситуации, и что чехи со своей задачей в целом справились. Тогда картина прояснилась. Чехам удалось не только решить сложнейшие проблемы, но и поднять свой престиж в глазах польских комментаторов. Приведу статью Сапкора газеты «Выборчие» в Брюсселе. Ее заголовок гласит: «Чехи отлично руководят Союзом». Автор статьи подводит итог первого месяца чешского председательства, и этот итог оказывается положительным. Конечно, в первые дни можно было отметить какие-то мелкие недостатки, недоработки, накладки, но сейчас видно, что чехи делают это дело не хуже, чем все остальные. И уж во всяком случае не хуже, чем это делали французы. Поэтому уже сейчас вся информация польских СМИ вернулась в наезженную колею. Они отмечают высокую активность чешской дипломатии и подчеркивают, что Евросоюз живет нормальной, размеренной жизнью.
Життя Унии Европейской.
Мнение польского журналиста Аурелиуша Марека Пензиволя. Завершая фрагмент, стоит добавить, что министры иностранных дел Чехии и Франции Карл Шварценберг и Бернар Кушнер договорились в порядке преодоления взаимного охлаждения проводить регулярные встречи два раза в неделю и совместно утрясать все конфликтные вопросы.
О затаенном конфликте между Чехией и Францией рассказывал Ефим Фиштейн, а об идеальных отношениях между государствами мы расскажем в следующей части программы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня днем адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева удалось встретиться со своими подзащитными в московском следственном изоляторе. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», от подробных комментариев адвокаты пока воздерживаются. 3 марта должны начаться предварительные слушания на процессе. В Москве неонацисты вновь выступили с угрозами в адрес руководителей информационно-аналитического центра «Сова». Директор центра Александр Верховский в специальном интервью «Радио Свобода» рассказал, что милиция пока проявляет бездействие. 2 марта центр «Сова» должен представить публике новый справочник о деятельности 30 открытых националистических организаций в России. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации подтвердил, что в Москве убит отставной генерал ФСБ Александр Рогачев. Генерал скончался от огнестрельного ранения в голову. Его тело было найдено в автомобиле. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Торхшоева. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», во вторник утром неизвестные обстреляли машину прокурорского работника. В автомобиле находилась также супруга Торхшоева, которая сейчас в реанимации. Северная Корея заявила, что ведет подготовку к запуску космической ракеты, которая выведет на орбиту спутник связи. Мировое сообщество опасается, что речь идет об испытаниях новой баллистической ракеты. Представитель сторонников движения «Талибан» в Пакистане Муслим Хан заявил, что боевики продлили перемирие в долине Сват на неопределенный срок. Срок ранее объявленного 10-дневного перемирия истекает 25 февраля. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назначила Денниса Росса своим советником по странам Персидского залива и Юго-Западной Азии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Идеальные соседи. Как Грузии и Азербайджану удается избегать серьезных проблем? И много ли в России счастливых многодетных семей? Грузия и Азербайджан в последние годы показывают пример добрососедских отношений не только на Кавказе, но и на всем постсоветском пространстве. Между этими странами сложилось как политическое взаимопонимание, так и экономическое партнерство. Это не означает, что никаких проблем в отношениях между двумя странами нет. Только в отличие от других членов СНГ, в этих двух государствах, как подчеркивают эксперты, все проблемы находят своевременное решение. Над темой работал Олег Кусов.
В основе добрососедских отношений Азербайджана и Грузии лежат экономические интересы двух стран. В годы становления экономик новых государств этот фактор для них остается решающим. Богатому углеводородами Азербайджану выгодно помогать соседу, так считает экс-советник президента Азербайджана, политолог Вафагулузаде.
Грузия является транзитной страной для Азербайджана, в первую очередь. Через Грузию проходит и Баку-Джейхан, и Баку-Арзерум, и азербайджанская нефть, и азербайджанский газ. Кроме того, в условиях вот этой войны Грузия является для нас единственным выходом в Турцию, а оттуда на мировые рынки. Так если бы не было этого конфликта, мы могли бы, сказать, выходить через Армению, допустим, а не через Грузию. А в нынешних условиях Грузия для нас становится жизненно важной и жизненно необходимой. Поэтому Азербайджан, конечно, крепит отношения с Грузией и как может помогает ей. Это в ее интересах.
Разногласия у Баку и Тбилиси есть, но у них нет серьезных проблем, подчеркивает экс-министр образования и науки Грузии, политолог Гия Нодия.
Грузия и Азербайджан понимают, что они в какой-то степени обречены на партнерство. В целом отношения достаточно хорошо развиваются. Я не думаю, что есть какие-то принципиальные проблемы. Разногласия могут быть, но они явно несущественны. В краткосрочной перспективе, может быть, Грузия больше зависит от Азербайджана, потому что именно благодаря Азербайджану она получает зимой газ, и это делает ее менее зависимой от России. Но, говоря стратегически, главный ресурс Азербайджана – это минеральные ресурсы, газ, нефть. Но Азербайджан не сможет транспортировать эти ресурсы на Запад без транзитного пути через Грузию. Поэтому уровень взаимозависимости очень высокий, и трудно так однозначно сказать, кто более зависит от нас.
Московский политолог Евгений Кришталев полагает, что Баку все-таки в большей степени зависит от Тбилиси.
Во многом оно носит неравноправный характер, потому что это сотрудничество и стабильность Грузии больше необходима порой Азербайджану, чем самой Грузии. Грузия для Азербайджана значит очень много, больше гораздо, чем Азербайджан сам представляет интерес для Грузии. Вот если проводить аналогии с Россией и Украиной, то политическая стабильность на Украине, она гораздо более иногда важнее для России, чем для самой Украины. Что-то показал последний энергетический кризис. За последние несколько лет экспансия азербайджанского капитала, она стала из какой-то такой общей и слабой этой тенденции, превратилась в устойчивый тренд. И уже в Грузии примерно половина рынка нефтепродуктов, оно контролируется азербайджанской компанией Socar Energy, дочерней фирмой государственной нефтяной компании Азербайджана. Грузинские власти дали возможность азербайджанской компании развернуться на грузинском рынке, опять-таки имея некоторые свои преференции, наверняка, возможно, в ценовых или в каких-то других параметрах. Также государственная нефтяная компания, как локомотив такого продвижения на грузинскую экономику, внедрение в грузинский бизнес, она выкупила нефтяной терминал Кулеви у ныне покойного Бадри Патаркацишвили. Она выкупила его, достроила, и ныне этот терминал уже вышел на минимальный параметр проектной мощности, успешно функционирует, и даже во время российско-грузинской войны, когда стоял Поти, была блокирована работа Батумского терминала из терминала в Кулеви, шла погрузка танкеров.
Официальный Баку даже разработал концепцию содействия Грузии, продолжает Евгений Кришталев.
Первая экспансия – это на рынок энергоносителей Грузии. Также это относится к электроэнергетике. Между Азербайджаном и Грузией есть взаимообмен электроэнергии. Третья составляющая – это продажа газа для Грузии. Ну, это она исходит из общей концепции помощи содействия Грузии и входит как составная часть международных проектов Азербайджана, Грузии и Турции. Что касается взаимопроникновения банковского капитала, то здесь пока ситуация сложная и непонятная. В условиях кризиса она вовсе приостановилась. Есть активность Международного банка Азербайджана. Это один из крупнейших государственно-частных банков Азербайджана, где 51% принадлежит государству. При содействии как раз тандем Международного банка Азербайджана и государственной нефтяной компании, вот азербайджанский бизнес начинает потихоньку-потихоньку проникать. Что касается малого и среднего бизнеса, то здесь в основном работа идет на межприграничном уровне. На юге Грузии живут преимущественно азербайджанцы, и торговля пограничья, она развита достаточно серьезно.
Из совместных экономических проектов Азербайджана и Грузии фактически исключена соседняя Армения. Но в Ереване такое положение дел не вызывает опасений, подчеркивает армянский политолог Степан Григорян.
У нас более ревностно относятся к тем моментам, когда российско-азербайджанские отношения улучшаются. Я вот помню, когда прошлого года, 3 июля, был официальный визит президента России в Баку, так у нас достаточно за это внимательно следили, подписаны декларацию, мы вот комментировали по нашим каналам телевидения. А азербайджано-грузинских отношений у нас не так ревностно относятся, потому что как-то с самого начала, после того, как наши страны получили независимость, азербайджано-грузинские отношения выстроились достаточно нормальные, достаточно активные. Совместно Азербайджан, Грузия и Турция вот реализовали ряд крупных проектов, нефтяных, газовых. Поэтому здесь вот эти нормальные отношения у нас такого сильного резонанса не получают. В том смысле, что мы к этому привыкли. То есть это естественно.
Дружескими отношениями между Азербайджаном и Грузией недовольна Москва. Такое предположение высказывает тбилисский политолог Гия Нодия.
Для России это неприятно. Она вообще склонна смотреть на все союзы, которые не включают Россию как антироссийские. Какие-то горизонтальные связи между бывшими советскими республиками, это всегда подозрительно. Тем более, что идет речь о транспортировке газа и нефти, что является традиционно одним из ресурсов собственно России на международном уровне. Поэтому Россия очень ревниво относится к этому союзу. Но что касается Грузии и Азербайджана, то у них несколько разные позиции. Если Грузия достаточно, в общем, находится в открытом конфликте с России, то Азербайджан старается как-то избегать каких-то таких открытых конфликтов с Россией, но вместе с тем проводить свою политику, которая достаточно независима от России.
Все южнокавказские народы близки друг другу, но совместно находить пути решения проблемной ситуации им мешают внешние силы, утверждает бакинский политолог Вафа Голузаде.
Менталитет вот закавказских республик тоже очень близок. И Азербайджан, и Армения, и Грузия. Вот если бы не эти конфликты, посеянные Российской империей, это все является результатом геостратегии, геополитики еще царской России. К сожалению, пока она еще не завершилась.
Из Тбилиси и Баку обращают внимание на то, что в Москве часто рассуждают о многочисленных проблемах азербайджанского населения, которое компактно проживает на юго-востоке Грузии. Тбилисский политолог Гия Нодия не считает, что перед азербайджанским населением Грузии стоят неразрешимые проблемы.
Ну, азербайджанцы, так объективно, если экономически брать, то живут достаточно хорошо, то еще не хуже грузин, если оценивать каким-то объективным показателям. Конечно, азербайджанцы в какой-то степени отчуждены от политической жизни, они, большинство их не знает грузинского, и они не принимают активного участия в управлении страной. Многих из них это беспокоит, но в целом азербайджанцы – это достаточно очень лояльная часть населения Грузии. Никаких серьезных проблем со стороны азербайджанского населения в Грузии не было и, в общем-то, не предвидится. Я изучал эти проблемы азербайджанцев. У них, конечно, есть много конкретных претензий, но гораздо больше претензий, если поехать в любой грузинский район. Конкретные претензии к местным властям, но в целом у азербайджанцев нет никаких, скажем, бунтарских настроений или никакого стремления противопоставлять себя этому государству.
Будучи советником президента Азербайджана по внешним отношениям, Вафа Голузаде подробно изучал ситуацию с положением азербайджанцев в Грузии.
Наиболее сильно они притесняться стали при президенте Гамсахурдия. Он был крайним националистом, Он был за изгнание азербайджанцев, за притеснение и так далее и тому подобное. Тогда первый раз это я организовал визит президента Азербайджана тогда Аяза Муталибова и организовал переговоры с Гамсахурди для улучшения положения азербайджанцев. Это вопросы чисто объективные, они есть. То они бывают сильнее, то они бывают меньше. Но в данный момент, как объясняют сами грузины, там единственная проблема – это бедность. И часто миграция азербайджанцев из Грузии в Азербайджане связана именно с этим. Кроме того, есть и объективные моменты. Грузинов в Грузии не подавляющее большинство. Поэтому там большое количество азербайджанцев может для них, может быть, составляет и какую-то этническую угрозу. Может быть, и такой фактор.
Сегодня вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси невозможно, полагает московский политолог Евгений Кришталев.
Исходя из общих интересов Азербайджана и Грузии и их общего понимания того, что без связи в условиях разрыва они просто-напросто не выживут, это понимание есть, то есть необходимость связки, необходимость поддержания стратегического партнерства. И на данный момент я не вижу ни одной третьей страны, которая могла бы хоть как-то повлиять на не то чтобы на прекращение, но на какое-то уменьшение взаимоотношений в экономической или политической связях между Азербайджаном и Грузией. Даже, допустим, Армения, которая является болевой точкой для Азербайджана, и Грузия старается, выстраивая добротные и твердые отношения с Азербайджаном, при всем при том не поссорился с Арменией, но не имеет с Арменией таких тесных связей. То есть, если предположить, что Армения могла бы бить клин между Грузией и Азербайджаном, хоть получив хоть какие-то преимущества, возможно, от этого, этого тоже мы не наблюдаем и не видим. Не говоря уже о внешних игроках, Западная Европа, Европейский Союз, наоборот, они заинтересованы в еще большей интеграции, именно уже конкретной интеграции, чтобы грузинский капитал, правда, конечно, очень мало, чтобы, возможно, приходил в Азербайджан. Соответственно, в какой-то мере они дали возможность прихода азербайджанского капитала в Грузию. То есть, хотя бы на первой этой стадии. А конфликт России с Грузией не повлиял на отношения России и Азербайджана и ни в коей мере не вызывает такого жесткого отторжения у Москвы, взаимодействия Тбилиси и Баку по тем же газовым делам, нефтепродуктам и прочим. Это невозможно представить, что можно инспирировать, чтобы как-то рассорить руководителей, даже при том, что Саакашвили вначале немножечко настороженно воспринимался властями Баку, поскольку он вроде бы как-то сменил Шеварназа, который был большим другом Гейдара Алиева, и во времена которых выстраивалась вся эта вертикаль взаимоотношений, вот этот курс на стратегическое партнерство. Можно даже сказать, что они укрепились и прочились благодаря тому, что азербайджанскому капиталу дали возможность прийти на грузинский рынок.
Так считает московский политолог Евгений Кришталев. Особому характеру отношений между двумя странами нашлось подтверждение в августе прошлого года во время российско-грузинского вооруженного конфликта. Баку откровенно не поддержал Москву в ее стремлении взять под свой контроль Грузию.
Об идеальных соседях Грузии и Азербайджане рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». В последние десятилетия в России создался не совсем привлекательный образ многодетной семьи. Обычно, когда слышишь «многодетная семья», на ум сразу приходят проблемы с жилплощадью, трудности с медицинским обслуживанием, бедность. Между тем, многодетная семья очень разная и далеко не всегда бедная и проблемная. Рассказывает Татьяна Вольская.
Очень жаль, что такие социальные семьи как бы автоматически распространяют это клеймо на активных, работящих и удачливых людей, которые хотят быть активными и удачливыми во всем. Хотят, например, не только иметь в доме полную чашу, но чтобы вокруг этой чаши еще и сидела куча малышей. А у кого-то хватает силы и энергии помогать другим. Именно такими людьми оказались супруги-бизнесмены, к которым я пришла, привлеченная их проектом «Городок маленьких мам». Екатерина Яковлева – директор юридической фирмы «Северо-Западный центр проведения торгов». Прежде всего я спросила, какая у нее семья.
Я муж и четверо детей.
Какие? Какого возраста?
Старшей дочке 16 лет, средней дочке 13, младшей дочке Пашмат первый класс 7 лет и маленькому сыну 3,5 года.
Почему же вы решили вдруг организовать вот этот городок? Как пришла идея?
Во-первых, у нас ребенок подросток, и все ее подруги только говорят о том, что всех касается эта проблема. То есть рано или поздно, там, не знаю по каким причинам, объясняют родители, не объясняют детям, девочки становятся беременными. И статистика показывает, что, к сожалению, это с 12 до 18 лет. И родилась идея создать большой комплекс, чтобы девочки получали и образование, чтобы учились трудиться, чтобы не чувствовали себя ущербными в обществе, да, когда у них рождается ребенок, чтобы они понимали, что ребенок не помеха, и можно продолжать и учиться, и работать, и поступать в высшее учебное заведение. Примером, наверное, послужил мой опыт. Не скрою, я родила сама в 16 лет, но мне это не помешало ни учиться, ни закончить 4 высших образования. И вот создать свою компанию, работать успешно. Наша компания юридическая, занимается торгами, тендерами и аукционами, и юридической поддержкой населения, у которых там нет денег.
Можно сказать, что ваша семейная жизнь, она неотрывна от работы?
Нет. У нас с детьми занимается большую часть няня и бабушки. А мы работаем с мужем. Пишем проекты, не только социальные, но и юридические проекты. Это не один и не последний проект, надеюсь, который касается детства и материнства.
Муж Екатерины Яковлевой, он же генеральный директор их совместной фирмы, Роман Зернов. Скажите, Роман, а для вас ваше дело и ваша семья – это все вместе, рядом?
Конечно, это все вместе, потому что работа – это неотъемлемая часть. Все-таки надо обеспечивать и семью, и все остальное. Но, скажем, проект, который возник внезапно, проснувшись один раз ночью, она сказала, я хочу помочь. И она его написала, села и написала единовременно.
По вдохновению, да?
Да, порыв. И все как по накатанной пошло. И мы начали уже по всем инстанциям идти, пробивать. Патриарх Владимир нас тоже поддержал. Дал свое благословение на постройку этого мероприятия.
А вы верующие люди?
Да, мы православные сами. Вопросами религии больше, конечно, владеет жена. Мне очень много знакомых, батюшек, помогала в свое время тоже. И сейчас помогаем юридически и так. Но должен был подписать этот проект еще Алексей II, но, к сожалению, он скончался, да. Сейчас мы попытаемся выйти на Кирилла, на владыку нашего, подать прошение на благословение. А семья все-таки, работа есть работа, а семья – это главное. Хотим как-то обеспечить все-таки этих мамочек на всю оставшуюся жизнь нормальным состоянием души и всего остального, потому что в первую очередь городок будет сам себя обеспечивать изнутри. То, что будет производиться этими мамочками маленькими, то, что они будут обучаться, это все будет на самообеспечение, а во вторую очередь идет уже спонсорская помощь там или еще что-то.
Стоит сказать, что один центр для маленьких мам в Петербурге есть. Он рассчитан всего на 7 коек. В центре работают увлеченные люди, но он не решает проблемы, ведь мамы находятся там всего несколько месяцев, а дальше у них часто нет ни жилья, ни работы, ни мужа, и как они смогут прожить с ребенком, неизвестно. Городок маленьких мам и задуман для решения этих проблем в долгосрочной перспективе. Екатерина Яковлева.
Несовершеннолетние – это только с разрешения родителей и органа опеки. Мы можем их помещать на временное проживание. Девочки проходят обсервацию в роддомах, это 16-й и 18-й. Они попадают к нам как в санаторий для начала. Мы девочек психологически уравновешиваем, объясняем, что беременность – это не порог, не заболевание.
Не трагедия,
не трагедия, тем более, в каком бы это возрасте не произошло. Потом девочки будут все-таки включаться в русло школы. Это программа надомного обучения, облегченная, где девочки все-таки будут заканчивать школу. И будут построены мини-коровники, мини-свинарники, то есть сельское хозяйство. Микро, чтобы можно девочек было приучать не только к труду, а, допустим, они корову вырастили, они знают, как к ней, с какого боку подойти, будут производить сами себе продукты. Конечно, это не отказ от спонсоров, да, то есть все равно спонсорские деньги привлекаются, епархиальные средства привлекаются, потому что у нас там создан благотворительный фонд при епархии «Христолюбивое воинство». Есть поступления денежные, которые мы собираемся тратить именно на городок маленьких мам.
Городок планируется построить за Выборгом, в поселке Свободный, на территории бывшей воинской части.
Прекрасное место, там Родоново озера, сосны, то есть девочкам будет очень хорошо, охраняемая территория, безусловно, чтобы девочки спокойно себя чувствовали.
На сколько девочек будет рассчитан этот городок?
Пока на 480.
Мне показалось, что это очень много, но Роман Зернов пояснил, что масштабы проекта совсем не так велики, как того требует реальность.
В целом, если по северо-западу брать, то это в цифрах в 10 раз больше.
То, что необходимо.
4800 у нас девочек, статистика, это идет о разных слоях населения. По нашим данным некоторым, да, от своих знакомых при правительстве Санкт-Петербурга, есть некая статья расходов именно вот на маленьких мам. но она, к сожалению, была не востребована. Вот, и мы хотим сейчас найти подходы к этой статье, чтобы часть финансирования взять на этот городок.
А вот скажите, вы как-то будете их ориентировать на то, чтобы у них получилось когда-то полная семья?
Конечно. То есть они будут получать не только образование и стремиться к лучшей жизни, да? Потому что благодаря вот моей семье, которая меня поддержала в тот момент, хотя, в принципе, у меня был муж, и меня никто не бросил, и мне помогли и выучиться, и получить профессию, и не одну. У меня мысль именно такая. То есть девочкам показать, что надо создавать не только семью, полную семью, да, что дальнейшие дети должны все-таки появляться с папой, но чтобы они себя не чувствовали ущербными. На данном этапе это необходимо им сейчас. То есть мы им создаем условия на каждую девочку. Это квартира-студия, 36 квадратных метров будет. То есть это санитарная норма, на нее с ребенком. То есть у них будет и ванна своя собственная, и маленькая кухонка, чтобы она могла что-то учиться готовить, там, и комната, где будет она с ребенком находиться. Плюс будет у них отдельная игровая, где они могут там и поиграть, и с ребятишками там на няню оставить. Безусловно, это будет обслуживающий персонал на этих девочек, которые будут и также за коровами ухаживать, и также в оранжереях помогать, и в пекарнях тоже будет обслуживающий персонал. Конечно, они будут просто учиться трудиться.
Ну, я хочу сказать просто, что все-таки изначально будет создаваться приход на территории вот этого городка, откуда и будет строительство происходить, потому что церковь все-таки в нашей жизни неотъемлемую часть играет. На базе этого прихода все это будет с помощью епархии.
Проект вызвал живейший интерес у ближайших, если смотреть через границу, соседей будущего городка маленьких мам, у финнов из города Лаперанте, говорит Екатерина Яковлева.
Финны хотели, там у них есть там бывший храм, был когда-то, в 76-м году его снесли. Финны очень скорбят по этому поводу, там есть захоронения финские. Ну, немножко они вдали от нашей территории, но вот финны очень попросили, им без разницы, восстановим мы православный храм либо католический, но вот они готовы тоже участвовать финансово на строительство именно храма на территории, а потом впоследствии их городка маленьких мам. То есть им это очень интересно, это рядом с ними, им недалеко ездить, они готовы финансировать часть.
Ну, все это пока не документально, да. И, к сожалению, проблема России стоит. У нас уже есть заказы, если мы откроем этот городок здесь у нас в Санкт-Петербурге, да, у нас уже есть в другие регионы России, это Тверская область, Краснодарский край, Калининград и Казань.
То есть это те города, которые хотят ваш опыт перенять?
Ставились переговоры, они ждут просто вот запуска этого центра.
Вы все-таки, наверное, рассчитываете на вот этих молодых мам из не очень благополучных семей?
Конечно. Ну, есть, к сожалению, опять же, и в богатых семьях такие девочки, которых родители, чтобы себя не стыдить, не позорить, выбрасывают по улицу как ненужную вещь. Такие случаи тоже есть, очень много. Конечно, будем мы их принимать. Даже больше скажу, если девочке исполнилось 18, а ей идти некуда, конечно, она будет оставаться, она будет просто ей предлагаться работа уже непосредственно, кем она уже захочет, то есть помогать также со следующими маленькими мамочками. Если женщина придет в 56 лет, и у нее такая же история, конечно, мы тоже будем ее принимать. Бывают же такие случаи, да, что дети собственные выкидывают на улицу. Конечно, мы будем подходить, рассматривать и принимать у себя. Девочкам будет даваться пособие, которое от государства перечисляется, оно не будет использоваться в центре, но будет идти им на накопительные карточки, как на нее саму, так и на ребенка. И когда 18 лет она от нас будет выходить, она будет юридически подкована, да, что она имеет право на свой метраж, и ее ребенок имеет право на метраж в ее квартире. И у них будет какой-то маленький потенциал денежный на этой карточке, что они могут уже с какими-то деньгами от нас выйти.
Теперь вот еще проблемы, например, тех, кто выпускает из детских домов. Предположим, если им дается комната, это одно дело. Если у нее часто, не дай бог, есть жилплощадь в том притоне, откуда ее когда-то взяли, то проблема в том, что никаких законов нет, защищающих этого маленького еще человека. Он возвращается в тот самый притон, откуда его взяли ребенком. Вы будете защищать своих девочек, конечно, чтобы они не вернулись вот туда, откуда вы их выцарапали?
Ну, не зря мы юристы, и своих девочек непосредственно мы будем защищать обязательно и смотреть, в какие условия они у нас возвращаются. И при возможности будем, конечно, помогать.
Скажите, пожалуйста, ваша семья, ваши дети, ваши родители, они как-то помогают вам или сочувствуют, советуют?
Пока не боятся, что мы взяли за такой широкомасштабный проект. Молят Бога, что у нас все получилось.
А ваша старшая дочка, от которой, собственно, как я понимаю, вы получили толчок?
Ну, она за это, конечно, ей это интересно. Она уже всем подругам рассказывает, что вот родители решили создать такой проект, что вот теперь не придется там мучиться, убиваться, что можно, вот, если что-то случилось, и за помощью прийти. Ведь к нам, на самом деле, они все уже так за помощью приходят. Там и за консультацией, и там устроить к врачу к хорошему или еще что-то. Мы же все равно это уже делаем. То есть, конечно, мы их на улице не бросаем и помогаем.
Ваша семья помогает другим будущим семьям, да, можно сказать, обобщая?
Ну, сказать, что мы родоначальники чего-то, я думаю, нет, просто надо решить проблемы.
Вы сказали, упомянули нянь, бабушек. Хватает ли вас вашим детям?
Конечно, нет. Но по возможности пытаемся и на родительское собрание не опаздывать, да, и приходить и общаться с учителями, звонить учителям, там, общаться с детьми не только по телефону, приезжать там в их жизни участвовать как-то. Конечно, и ругаемся на детей, не без этого. Да.
Говорила Екатерина Яковлева, которая сейчас ждет 5-го ребенка.
О городке маленьких мам рассказывала Татьяна Вудская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лапунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возродит ли общественный интерес к делу ЮКОСа этапирование в Москву Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне лично не нравится, я только себе в карманы доллары ложу.
Страна в настоящее время лежит в руинах.
Если пойдем на компромисс только ради участия в правительстве, это будет предательством интересов наших.
Михаила Саакашвили нет политической воли принять правильное решение и уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».